Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Жители Ирландии на референдуме решают судьбу проекта Европейской Конституции. В Петербурге сегодня состоялась уличная акция оппозиции, своеобразный флешмоб в поддержку политических заключенных. Международная организация «Спасите детей» опубликовала очередной сразу нашумевший доклад. Слушайте интервью с одним из организаторов проекта. Эти события и темы, а также наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа. Сегодня в Ирландской республике проходит референдум по Лиссабонскому соглашению. Это соглашение должно заменить собой прежний проект Европейской Конституции, которую 3 года назад отвергли Голландия и Франция. Ирландия – единственная страна, где планируется голосование за договор. Если население страны проголосует против, это поставит под удар весь проект, поскольку одобрить Лиссабонский договор должны все страны-члены Европейского Союза. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Две крупные правящие партии Ирландии поддерживают Лиссабонское соглашение. За и большая часть оппозиции. В третьей партии, составляющей правительственную коалицию, мнения разделены. Представленная в парламенте республиканская партия Sinn Féin против договора. По последним опросам, мнения населения разделились практически посередине. Согласно информации газеты Irish Times, 42% ирландцев проголосуют за Лиссабонское соглашение и 39% намереваются высказаться против. Нынешнее правительство страны придает чрезвычайно высокое значение положительному исходу референдума. Недавно премьер-министр страны Бёрти Ахёрн ушел в отставку в связи с крупным коррупционным скандалом. По всей вероятности, это было вызвано намерением уменьшить риск того, что население страны проголосует против соглашения из-за недоверия главе правительства. Оппоненты Лиссабонского соглашения утверждают, что позиции Ирландии в решении некоторых вопросов, касающихся всего ЕС, окажутся ущемлены, когда большее количество директив будет приниматься не с одобрения всех стран-членов, а большинством голосов. Уполномоченные представители каждой из европейских держав окажутся отстранены от решения ряда вопросов. Оппоненты соглашения беспокоятся также о сохранении интересов республики в общеевропейском процессе уравнивания налогов, об ослаблении позиций ирландских фермеров на европейском рынке и о сохранении в Ирландии нынешнего законодательства, связанного с абортами. Эти вопросы, однако, не затрагиваются напрямую соглашением, за которое голосует население страны. И другой аргумент организации, ратующих против Лиссабонского соглашения, чрезвычайная неясность предлагаемого документа. По утверждению группы Либертас, население страны вводит в заблуждение относительно выгод соглашения. Ратующий против Лиссабонского соглашения предприниматель Юлик Маковади назвал документ невнятной чепухой. Он считает, что текст соглашения подлежит серьезной переработке. Мы передаем Брюсселю слишком многое. Законодательная власть в 60 чрезвычайно важных областях уйдет из рук нашего правительства. Мы ставим закон ЕС над законами нашей страны. Этот вопрос простирается и за пределы нынешнего референдума. Да, у нас остается право вето на уровень налогов внутри страны. Но ничто не остановит набравшую силу группу из 9 стран ввести дополнительный налог на импорт из Ирландии, если они решат, что наши внутренние налоги дают нам преимущество в конкурентной борьбе с другими государствами ЕС. Сегодня мы ставим политические интересы перед экономическими, а ведь именно экономика изначально была движущей силой объединения ЕС. Большая часть ирландского бизнеса, однако, поддерживает соглашение. За последние 30 лет феномен экономического скачка Ирландии, называемый «кельтским тигром», служит для многих убедительным примером пользы стране от членства в ЕС. Недавно заступивший на пост премьер-министра страны Брайан Кауэлл заявил, что в интересах Ирландии не посылать негативных сигналов остальным странам ЕС. Во вторник министр иностранных дел Ирландии Михаил Мартин обвинил оппонентов соглашения в создании теорий заговора и введении публики в заблуждение относительно возможности пересмотра документа. Нам нечего бояться со стороны ЕС. После нашего успешного членства в ЕС мы должны отнестись с уважением к нашим партнерам и понять, что никто не стремится ущемить наши интересы. Что касается пересмотра документа, крайне некорректно утверждать, что можно попросту отвергнуть соглашение и договориться о новом варианте. сказал министр иностранных дел Ирландии Михал Мартин. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
И в продолжение темы, почему референдум в Ирландии, не самой влиятельной стране Европейского Союза, приковал всеобщее внимание? Что за документ вынесен на голосование и какова история его появления? Эти вопросы я задал моему коллеге, специалисту по британской истории и политике Кириллу Кобрину.
Документ, по поводу которого сегодня высказываются ирландцы, а именно Лиссабонский договор, он утверждается в основном парламентами европейских стран, в отличие от предыдущего наброска или плана Европейской Конституции. И только в Ирландии проводится референдум. И это тоже очень важно, потому что именно ирландский референдум, точнее ирландские референдумы положили начало всем злоключениям первого варианта Европейской Конституции, так называемого Ниццского договора. Как известно, был сначала выработан при участии очень важных и влиятельных политических деятелей, в частности, Валери Жискар д'Эстена, бывшего президента Франции, был выработан так называемый Ниццкий договор, который был одобрен на конференции в Ницце руководителем европейских государств. Это, ну, действительно некий набросок европейской конституции, который превращал Евросоюз в, скажем так, среднее между конфедерацией и даже, может быть, федерацией, потому что там довольно сильные унитарные были тенденции. Этот документ должен был быть выдвинут на референдумы в различных странах. В частности, референдум прошел в Ирландии, ирландцы проголосовали против него. Тогда правительство Ирландии тогдашнее решило переголосовать, что несколько нам напоминает другие страны, восточнее Ирландии находящиеся. И вот второй референдум как раз привел к тому, что ирландцы поддержали этот документ. Однако сам факт проведения второго референдума и то, что нужно было переголосовывать и так далее, все это вызвало, конечно, очень серьезную критику с разных сторон в отношении Ирландии и руководства Евросоюза. Но так или иначе, Ниццкий договор, он просто провалился, потому что на референдумах в Голландии и во Франции жители этих стран сказали «нет». Все, на этом эта глава была закрыта. Тогда вместо этого позже был выработан так называемый Лиссабонский договор, который смягчает определенные позиции унитарные, которые задержались в Ниццком договоре. Но, тем не менее, главные, так сказать, позиции оставляет и пост президента, который на 2,5 года избирается Европейского Союза, и своего рода министр иностранных дел Европейского Союза, и то, что будет меньшая Европейская комиссия, и некоторые другие очень важные темы, я сейчас не буду об этом говорить. И этот Лиссабонский договор уже удивительным образом он должен утверждаться парламентами государств Евросоюза, а не на референдумах. Таким образом, обходилась еще одна вот это тяжелое обстоятельство, которое невозможно было объехать, если бы действительно были бы референдумы. Но так получилось, что в Ирландии этот референдум должен по конституции страны состоять. И, соответственно, вот Ирландия, которая сыграла одну из ключевых ролей в крахе, на самом деле, Ниццкого договора, теперь вот играет очень важную роль в Лиссабонском договоре.
Напомню, я беседовал с специалистом по британской политике и истории, моим коллегой Кириллом Кобриным. Сейчас в эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали 60 человек. На Забайкальской железной дороге сошел с рельсов пассажирский поезд. В Москве сегодня, в день праздника Дня России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак и актриса Алиса Фрейндлих. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где произошел взрыв в воскресенье. 29 человек остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии. В Париже открылась международная конференция по оказанию экономической помощи Афганистану. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал лидеров стран-доноров выделить Кабулу 50 миллиардов долларов. Китай и Тайвань договорились открыть постоянные представительства в Пекине и Тайбее. В Испании четвертый день продолжается забастовка водителей грузовиков, недовольных ростом цен на топливо. В стране уже ощущается нехватка продовольствия в магазинах и топлива на бензозаправочных станциях. В 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В числе главных тем – блок о блоке, или «Одна жизнь на двоих». Московская филармония требует автора. Бускельос. Новые песни древней земли. Разговор о книге «Культы и культура», а также интервью с режиссером Адольфом Шапиро. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Петербурге сегодня прошла уличная акция оппозиции «Флешмоб» в защиту российских политических заключенных. За этой акцией наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Акция, организованная Петербургским отделением Объединенного гражданского фронта, прошла в сквере на Исаакиевской площади напротив здания городской прокуратуры. В руках у трех десятков человек, пришедших сюда к часу дня, были белые воздушные шарики с надписью «Свободу политзаключенным». Прохожие смотрели на них явно благожелательно, говорит лидер Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
«Мы хотим отпустить в небо эти белые воздушные шары. Знак того, что мы просто уверены, что все люди, о которых мы говорим, это и ученые Данилов и Сутягин, это и бизнесмены Ходорковский, и другие фигуранты так называемого дела ЮКОСа, это и нацболы, продолжающие сидеть. Мы уверены, что они будут свободны. Мы вместе с ними, и мы боремся за то, чтобы они были на свободе. И именно этому посвящаем эту акцию с воздушными шарами. Мы их отпускаем так же, как мы хотим, чтобы они были свободны. И они были с нами».
Участники акции, скандируя лозунг «Свободу политзаключенным», действительно отпустили в небо свои шарики, к которым были прикреплены списки с именами тех, кого правозащитники причисляют к политическим заключенным нынешней России. В этом списке около сотни имен. Шарики плавно полетели над Исаакиевской площадью, а участники акции развернули растяжку все с тем же лозунгом «Свободу политзаключенным». Только тогда к ним стали подходить милиционеры, до этого момента просто находившиеся неподалеку. Но участники флешмоба разошлись во избежание столкновений. Ольга Курносова считает, что они выполнили свою задачу.
«Сегодня День России, и это очень важно именно в этот день сказать, что мы против того, чтобы у нас в стране были политические заключенные. Потому что, на наш взгляд, наличие политзаключенных – это позор для страны. Мы будем бороться до тех пор, пока у нас в стране не будет ни одного политического заключенного».
Кроме Объединенного гражданского фронта, в акции принимали участие Петербургское молодежное яблоко, нацболы, оборона, НДС, правозащитники. Все те, кто уверены, что страна не может стать демократической, пока в ней есть политзаключенные. Предполагается, что эта акция лишь первая из целой серии акций под тем же лозунгом. Если в Петербурге удалось отстоять журналиста Николая Андрущенко и главу питерского яблока Максима Резника, значит, надо просто не опускать рук, считают организаторы флешмоба. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас на очереди рубрика «Новости двух столиц», которую сегодня подготовила корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. Во время празднования Дня России благоприятные метеоусловия над столицей обеспечат 10 самолетов, специально дооборудованных для применения реагентов. На Красной площади с 19 до 23 часов пройдет концерт российских звезд. Он завершится грандиозным салютом. Петербург. Ралли-марафон «Трансориенталь-2008» стартует сегодня впервые в Санкт-Петербурге. Он станет самым протяженным в мире – 10 800 километров. По маршруту Санкт-Петербург-Пекин отправятся 300 спортсменов из 25 государств мира. Москва. С 12 по 15 июня в Большом театре пройдет фестиваль, посвященный столетию со дня рождения великой русской балерины Марины Семеновой. В программе мини-фестиваля в честь великой балерины три спектакля, в которых она прославилась: «Лебединое озеро», «Баядерка», «Раймонда». И в воскресенье гала-концерт с участием лучших артистов Большого и Мариинского театра. Петербург. С этого дня в Ленинградской области вводятся временные ограничения на посещение лесов. За два предыдущих месяца из-за так называемого человеческого фактора произошло более 400 лесных пожаров на общей площади около 1000 гектаров. Отдыхающие разводили костры и сжигали мусор в неположенных местах. Впрочем, положенные места пока не организованы. Власти предписывают администрациям муниципальных районов и арендаторам лесных участков до 23 июня обустроить места отдыха, создать площадки для костров, для складирования мусора и стоянки для машин. Москва. Столичные власти отказались от идеи строительства эстакады двухуровневых развязок ради сохранения исторического облика города. Руководитель Департамента транспорта и связи Москвы Леонид Липсиц заявил, что и развитие метро – дорогой проект, поэтому в Москве будут развивать и строить легкое метро и скоростной трамвай.
Метрополитен стоит очень дорого, и город максимально выделяет средства, возможные которые выделить без ущерба для других бюджетных составляющих, без ущерба для пенсионеров, для образования. Он должен быть комфортен, он должен быть быстр, и он должен быть относительно недорогим.
Петербург. В празднование Дня России в Санкт-Петербурге проходит второй международный фестиваль цветов. Впервые фестиваль проводился ровно год назад. Центральное событие его и на этот раз – карнавал цветов. Шествие по Невскому проспекту и Дворцовой площади команд Москвы и Петербурга, зарубежных делегаций и административных районов города. Во главе шествия – символ города и символ фестиваля – кораблик из живых цветов.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Противостояние США и Ирана – одна из главных тем первой части. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш предупредил Иран о том, что Соединенные Штаты и союзники сохраняют за собой право на любые действия, если дипломатические убеждения не заставят Тегеран отказаться от обогащения урана. Это заявление вкупе с недавними тревожными выводами экспертов МАГАТЭ заставили американских экспертов всерьез задаться вопросом, насколько вероятна силовая акция против Ирана, рассказывает Алан Давыдов.
Джордж Буш заявил, что при приоритетности дипломатического подхода он оставляет открытыми все возможные варианты действий, предотвращающие появление в руках Ирана ядерного оружия. На саммите Евросоюза и США в Любляне было решено еще раз попытаться действовать путем убеждений. Европейские столицы и Вашингтон в ближайшие дни предложат Ирану пакет экономических стимулов в обмен на отказ от обогащения урана. В противном случае США и Европа грозят введением против Ирана экономических санкций, вдобавок к тем, которые были объявлены Советом Безопасности ООН. Насколько эффективными могут оказаться новые санкции? С таким вопросом я обратился к Рональду Хетчету, директору Центра глобальных исследований при Университете Шрайнера в Техасе. Это будет предопределено тем, насколько строгим будет сам режим применения санкций. Не секрет, что в прошлом Иран находил способы обойти их. Например, иранцы могли приобретать некоторые товары, включенные в запретный список, через третьи страны, такие как страны-соседи по Персидскому заливу. Но если санкции все же будут неукоснительно проводиться в жизнь, особенно это касается ограничений на переработку иранской нефти за рубежом, это очень ощутимо скажется на экономике Ирана. 40% бензина для нужд Ирана поступает из-за его пределов, поскольку стране не хватает перерабатывающих мощностей. Последний предполагаемый пакет антииранских мер подразумевает и активное участие европейцев в санкциях против иранских банков и частного капитала. Но иранцы довольно быстро это поняли и уже начали выводить свой капитал из европейских банков, как раньше из американских. Это значительно затрудняет контроль за иранскими капиталами. Они сейчас реинвестируются в других странах Ближнего Востока и Азии, которые не так решительно настроены на введение экономических ограничений против Ирана. Президент Буш говорит, что не исключает никаких вариантов действий, если Иран продолжит упорствовать со своей ядерной программой. Представители же израильского руководства открыто говорят о возможности нанесения авиаудара по иранским ядерным объектам. Вы считаете, такая акция вероятна? Подобные заявления присутствовали всегда, но иранское руководство, предвидя возможность авиаударов по объектам, связанным с ядерной программой, позаботилось о том, чтобы хорошо укрепить их. Они расположены далеко в горах и глубоко под землей, поэтому было бы очень трудно нанести такой удар, который бы уничтожил иранский ядерный потенциал. Да, израильские официальные лица говорят, что удар может быть нанесен, но по-настоящему эффективным такой удар может быть только при применении ядерного оружия, которое, как мы знаем, у израильтян есть. Думаю, что США не пойдут на такую акцию, но я не уверен, что международное сообщество способно удержать от удара по иранским объектам Израиль, который считает, что иранская ядерная программа угрожает самому его существованию. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в среду отверг предложение Запада о предоставлении Тегерану экономической помощи в обмен на отказ от его ядерной программы.
Рассказывал Алан Давыдов. Один из американских символов, здание Крайслера, может перейти в руки инвестиционной фирмы из Абу-Даби. Стало известно, что она готова выложить 800 миллионов долларов за 75% ставку в фирме, владеющей легендарным небоскребом. Перспектива покупки нью-йоркской достопримечательности за нефтедоллары, в то время как американцам приходится выкладывать все больше долларов за бензин, вызывает особые чувства в городе. Слово Владимиру Морозову.
Сделка еще не заключена, но о ней уже много говорят. Причина в том, что в мае инвесторы из других ближневосточных стран, Кувейта и Катара, за 4 миллиарда долларов купили билдинг General Motors и три других здания. Что думают по поводу этих приобретений жители Нью-Йорка? Какая разница, кто владеет Крайслером? Понятно, что в Нью-Йорке это предмет гордости, памятник архитектуры, самое высокое здание в мире из кирпича, но кто бы его ни купил, от этого ничего не изменится. Крайслер находится в центре Манхэттена на перекрестке 42-й стрит и авеню Лексингтон. Билдинг считается одним из красивейших в Нью-Йорке. В списке самых любимых американцами зданий Крайслер занимает 9-е место. Мне это не нравится. Наверное, у меня предубеждение против арабов и мусульман. Я понимаю, что это неприлично. Но я их боюсь. Вообще-то я не против, чтобы иностранцы покупали здания в Нью-Йорке. Но мне было бы спокойнее, если бы это были итальянцы, французы или немцы. Интересно, что почти никто из моих собеседников не коснулся экономической стороны вопроса. Вот редкое исключение. У них там на Ближнем Востоке много денег. Нефть сделала их богачами, вот они все и покупают. Но и на здоровье. По мне даже лучше, что они инвестируют свои деньги в нашей стране, а не где-то еще. Во всех сделках, когда собственность США покупают жители Объединенных Арабских Эмиратов, Катара или Кувейта, они не становятся полными собственниками зданий, а владеют ими на паях с американскими компаниями. Но эта деталь не занимает вот этого русского американца.
Но это вообще просто глупость, понимаешь? Это глупость просто. А это будет саудовские или там японские, ну это не будет уже Америки.
Здание Крайслер построено в 1930 году. Его высота 319 метров. Короткое время до завершения другого небоскреба Empire State Building в 1931 году Крайслер считался самым высоким зданием в мире.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня будет вести Дмитрий Волчек. В числе главных тем – ситуация вокруг топливной корпорации ТНК-БП, связанная с Россией, дело о коррупции в Конгрессе США. Также вернемся к теме референдума по Европейской Конституции в Ирландии. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуются причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали около 60 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. На Забайкальской железной дороге сошел с рельсов пассажирский поезд. В Москве сегодня, в день государственного праздника, Дня России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов – академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак, актриса Алиса Фрейндлих. Награду вручал президент России Дмитрий Медведев. В Чечне без газа остались около 4000 человек из-за того, что подмыло береговую линию на реке Аргун, поврежден газопровод в районе населенного пункта Бердыкель. В Донецкой области Украины не прекращается поиск 12 горняков на шахте имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв. 29 пострадавших шахтеров остаются в больницах, трое в тяжелом состоянии. В Ирландии сегодня проходит референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить проект Европейской Конституции. В Париже открылась международная конференция по оказанию экономической помощи Афганистану, в которой участвуют 65 государств и 15 международных организаций. Президент Афганистана Хамид Карзай уже призвал лидеров стран-доноров выделить Кабулу 50 миллиардов долларов. В Испании четвертый день продолжается забастовка водителей грузовиков, недовольных ростом цен на топливо. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики прибыл с визитом в Иорданию. Китай и Тайвань договорились об открытии постоянных представительств в Пекине и Тайбэе. Министерство обороны США заявило, что авиаудар, нанесенный во вторник по горному району на афгано-пакистанской границе, в результате которого погибли пакистанские военнослужащие, был ответом на нападение талибов. Высокопоставленный сотрудник британской разведки, оставивший в лондонской электричке пакет с секретными документами, временно отстранен от работы. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И возвращаемся к одной из главных тем этого дня и нашей программы, отмечаемому сегодня, 12 июня, Дню России. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Светлана Гоненко задала прохожим на улицах города такой вопрос. Какой именно праздник отмечают в России 12 июня?
Ну, насколько я знаю, это День России, день нашей страны, когда мы все объединяемся, поздравляем друг друга, поздравляем свою страну.
День рождения моей супруги. Это для меня главный праздник.
День России. У меня на перекидном календаре написано.
Просто придумали очередной выходной. Может быть, когда-нибудь он и станет праздником. Но пока нету базы под него, как говорят. Пока я не вижу абсолютно разницы, есть праздник или нет его.
12 июня в России отмечается День России.
12 июня отмечается День России, насколько я знаю, с 2002 года, по-моему. А до 2002 года этот праздник назывался, по-моему, День независимости, кажется.
Насколько я осведомлена, это День независимости России.
Ну, я все время путаю 12 декабря, 12 июня. Вот сейчас вспоминаю, что 12 июня – День России, даже День независимости России.
12 июня – это День России, насколько я помню. Я не очень много знаю об этом празднике, но я точно знаю, что он отличается от Дня Конституции и от Дня Независимости.
Я вообще не знаю, что можно сказать по поводу этого праздника, потому что никогда такого праздника не было. И вдруг ни с того ни с сего появился. Вроде бы он был сначала Днем Независимости, чего-то там от чего-то, но какой День Независимости может отмечать страна, которая на протяжении всей своей осмысленной истории была империей? А День России, то чего мы празднуем? Праздник нашей государственности.
12 июня, соответственно, День России.
В общем, не знаю, с друзьями мы завтра будем отмечать День России.
А в России будет отмечаться День независимости, или сейчас его принято называть Днем России, если я не ошибаюсь.
12 июня отмечается День независимости, насколько я помню.
Завтра отмечается День независимости России, хотя я, правда, не знаю, от кого независимости, и считаю просто выходным днем.
Завтра отмечается День России.
И что у меня выходной, вообще День России.
12 числа выходной день.
День независимости России. Насколько я знаю, он недавно появился в нашей стране, но он призван поднять чувство патриотизма.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какой именно праздник отмечается в России 12 июня. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. Например, энциклопедию «Британика» смогут редактировать пользователи. Новая стиральная машина, которая использует для стирки всего один стакан воды. А робот Асимо научился различать голоса. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Выступая на Всемирном конгрессе русской прессы, президент России Дмитрий Медведев коснулся развития российского интернета. Президент сказал: «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы добиться присвоения доменных имен на кириллице. Это символическая значимость русского языка, и у нас неплохие шансы добиться соответствующего решения». О русскоязычных именах сайтов рассказывает Владимир Губайловский.
Добиваться, в общем, ничего не надо. Введение доменных имен с использованием символов кириллицы и других национальных алфавитов уже подготовлено. С русскоязычными именами могут работать многие современные браузеры. Кроме того, регистрация кириллических имен уже началась. Правда, пока не в зоне .ru, а в другой российской зоне .su. Как заявляют российские доменные регистраторы, еще до конца года у сайтов появятся русские имена. И вместо привычного расширения .ru можно будет использовать расширение .rf.
Новости коротко. В онлайновой версии энциклопедии «Британика» появилась возможность редактировать статьи, но руководство «Британики» подчеркивает, что читатели не получат полного контроля над энциклопедией. Редактировать материалы могут только зарегистрированные пользователи. Создатели энциклопедии считают, что она должна стать центром сообщества ученых, экспертов и простых читателей. Британские ученые из университета Лидса разработали стиральную машину, которая для стирки использует всего лишь одну чашку воды. Главным элементом процесса стирки является 1000 специальных пластинок. Они загружаются в машину, после этого добавляется стакан воды и моющее средство. Этого количества воды достаточно, чтобы растворить грязь, которая тут же впитывается гранулами. Гранулы можно использовать 100 раз. Поскольку одежда остается практически сухой, электроэнергия не тратится на отжим и сушку. Компания IP Group уже вложила $1 миллион в создание коммерческого образца новой стиральной машины. Компания Honda Motor усовершенствовала своего человекоподобного робота Асима. Теперь робот может распознавать одновременную речь нескольких людей. Различать голоса Асима научился благодаря новой программе, которая анализирует сигнал от 8 микрофонов. Робот Асима был впервые продемонстрирован в 2000 году. С тех пор он постоянно совершенствуется. В мае Асима дирижировал симфоническим оркестром.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
The Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Мировая политика». Международная правозащитная организация «Спасите детей» опубликовала доклад, в котором содержатся многочисленные свидетельства о случаях надругательства над детьми со стороны военных миротворцев и сотрудников гуманитарных организаций, работающих в кризисных зонах по всему миру. Доклад привлек всеобщее внимание. Свою озабоченность, среди прочих, выразил генсек ООН Пан Ги Мун. Выводы доклада в интервью «Радио Свобода» прокомментировала активист организации «Спасите детей» Карина Чаки. Беседовал с ней мой коллега Андрей Широградский.
В чем вкратце заключается содержание вашего доклада?
Новый доклад организации «Спасите детей» носит название «Не к кому обратиться». Он обобщает данные исследования, проведенного среди взрослых и детей в странах, переживающих сейчас самые тяжелые кризисы. Согласно этому исследованию, часть сотрудников благотворительных и гуманитарных организаций и миротворцев, очень небольшая их часть, причастна к случаям надругательства над детьми, особенно над сиротами, бездомными детьми, детьми, лишенными семей, то есть самыми беззащитными детьми. И что шокирует не меньше, чем сами случаи надругательств, большинство людей, с которыми мы говорили, заявили, что никогда не сообщили бы о таких случаях. Тишина, окружающая случаи надругательства и насилия, объясняется тем, что дети боятся об этом рассказывать.
Чего вы надеетесь добиться публикацией такого доклада?
Проблема сексуальной эксплуатации и насилия со стороны миротворцев и сотрудников гуманитарных организаций – это проблема, над решением которой организация «Спасите детей» работает уже очень долго. Целью доклада было привлечь внимание общественности к тому, что случаи надругательств замалчиваются, и дать детям, в особенности детям без родителей, возможность высказаться. Многие организации уже четко сформулировали свою позицию и политику по этой проблеме. Но дети рассказывают нам, что эта политика далеко не всегда соблюдается в полной мере. Мы хотели дать детям возможность рассказать о том, что они пережили. Кроме того, мы выступили с предложениями, как эту проблему необходимо решать.
can be tackled.
Это первый доклад такого рода.
Организация «Спасите детей» выпустила уже несколько подобных докладов. Предыдущим был доклад в 2006 году по проблеме надругательств над детьми в Либерии. И, к счастью, этот доклад, а также деятельность агентств ООН и неправительственных организаций привели к улучшению ситуации в этой стране. Сейчас мы надеемся, что усилия, подобные предпринятым в Либерии, будут предприняты и в других странах по всему миру.
Вы собираетесь выпустить новый доклад, чтобы, скажем, через несколько лет оценить прогресс в решении проблемы насилия над детьми?
Мы все время подчеркиваем, что решение этой проблемы – долгосрочная задача и потребует вовлеченности всех организаций, потому что это приоритетная задача, независимо от того, чем они занимаются – строительством дорог, поставками воды, продовольствия и так далее. И мы готовы работать с каждой организацией. У нас нет конкретных планов сейчас по выпуску нового доклада, но мы, конечно же, планируем добиваться, чтобы наши рекомендации выполнялись на практике.
Ваш доклад сфокусирован на положении дел в Кот-д'Ивуаре, на Гаити и в Судане. Почему вы выбрали именно эти страны?
Вообще наш доклад – это доклад о ситуации во всем мире. В нем собраны свидетельства из разных уголков земного шара. Но мы уделили особое внимание работе в Судане, на Гаити и в Кот-д'Ивуаре, потому что, по рассказам, мы знали о положении дел там. Но подобное происходит в любом месте, где возникает гуманитарный или военный кризис. Ничего специфического, чего-то такого, что делало бы случаи надругательства над детьми более вероятными, в вышеперечисленных странах нет. Но есть что-то, что объединяет эти страны – тяжелейшие хронические кризисы. Мы говорим об ужасающе бедных, разоренных военными конфликтами государствах, где огромное количество детей становятся объектами насилия. Именно поэтому мы выбрали их, но это не значит, что случаи надругательства над детьми зафиксированы только там.
Можно ли ожидать подобного доклада и по другим странам?
Как я уже сказала, мы рассматриваем проблему насилия над детьми как проблему, полное решение которой потребует долгого времени. Мы боремся с насилием как на уровне отдельных стран, так и на уровне регионов и всего мира. Что касается глобального уровня, у нас нет на данный момент планов проведения нового исследования, но мы выполняем наши программы в разных странах.
Что должно быть, по-вашему, первым шагом в борьбе с сексуальным насилием над детьми со стороны сотрудников гуманитарных организаций?
Прежде всего, надо нарушить тишину, которая сейчас окружает проблему насилия. Сейчас уже каждая организация имеет по этой проблеме политику. Все процедуры отработаны, но чтобы они действительно работали на практике, выполнялись полностью, нужна большая прозрачность, большая вовлеченность, готовность говорить о проблеме открыто. А у детей в разных странах должна быть возможность сообщать о случаях насилия над ними. Таким образом, следующий шаг – нарушить эту тишину и помочь нам говорить об этом более открыто. Мы думаем, что наши рекомендации позволят добиться этого.
А есть ли реакция на ваш доклад со стороны доноров гуманитарных организаций, чьих сотрудников вы упоминаете в этом документе?
Организацию «Спасите детей» хорошо знают и поддерживают очень многие. Они знают, что мы успешно справляемся со своими задачами в трудной ситуации, что абсолютное большинство наших сотрудников и их помощников – хорошие профессионалы. Многие из тех, кто поддерживает нашу организацию, звонят, пишут нам, предлагают помощь и демонстрируют свою озабоченность в связи с проблемой насилия. И призывают организацию «Спасите детей» и другие организации сделать еще больше для ее решения.
Это была активист организации «Спасите детей» Карина Чаки. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области расследуют причины крупной железнодорожной аварии, в результате которой пострадали 60 человек. На Забайкальской железной дороге сошел с рельсов пассажирский поезд. В Москве сегодня, в день государственного праздника Дня России, состоялось вручение государственных премий за 2007 год. В числе лауреатов академик Владимир Арнольд, скульптор Андрей Ковальчук, экс-президент Франции Жак Ширак и актриса Алиса Фрейндлих. В Чечне без газа остались около 4 тысяч человек из-за повреждения газопровода в районе населенного пункта Бердыкель. В Ирландии сегодня проходит референдум по новому базовому договору ЕС. Так называемый договор о реформах призван заменить собой проект Европейской Конституции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу, и на очереди у нас экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Российский «Газпром» официально признал наличие интереса к активам российско-британской нефтяной компании ТНК «БП». На этой неделе один из топ-менеджеров концерна Александр Медведев сообщил, что вопрос о покупке доли в ней может быть рассмотрен после урегулирования конфликта между акционерами. Однако после этого заявления разногласия между совладельцами ТНК «БП» только усилились. Весьма вероятно, что спор между ними теперь будет решаться в суде. Нефтяная компания ТНК «БП», третья по объемам добычи в России, была образована в 2003 году британской «British Petroleum» и российским консорциумом, в который вошли «Альфа-Групп», а также компании «Ренова» и «Эксос». Стороны получили в проекте по 50% участия, и до середины прошлого года отсутствие контролирующего акционера отнюдь не мешало им вполне успешно работать в России. Проблемы у ТНК «БП» начались в 2007 году, когда государственный «Газпром» проявил интерес к ее дочерней компании «Руссия Петроль», владеющий лицензией на разработку Ковыкинского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Год назад ТНК «БП» согласилась продать эту компанию концерну, однако сделка до сих пор не завершена. Затем, по мере усиления государственного давления на ТНК «БП», возникли разногласия уже внутри самой компании. В чем заключается позиция российских акционеров, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов.
Акционеры хотели бы видеть компанию ТНК «БП» как такую потенциально большую корпорацию, развивающуюся не только на российском рынке, но и на рынках там, ближневосточных стран, и в Восточной Европе, возможно, и в Южной Америке. То есть хотели бы, чтобы компания развивала свою добычу и переработку на зарубежье. Рынках. А British Petroleum видит наоборот, что компания ТНК «БП» должна развиваться именно в России, ну, может быть, в странах СНГ, но не выходить на международные рынки, поскольку там «БП» сама уже присутствует и может использовать ТНК «БП» в своих целях.
Такое же мнение и у директора Международного центра политической экспертизы Евгения Минченко.
Я думаю, что очевидно, в первую очередь, это внутренний конфликт, связанный с разными приоритетами российских и британских акционеров. Российские акционеры столкнулись с проблемой, что их возможности развитие внутри России очень серьезно ограничены. Большая часть вновь возникающих месторождений делится между крупными государственными компаниями. Существующие уже у компании месторождения вырабатывают свой ресурс, складывать приходится все больше, прибыли все меньше. Естественно, российские акционеры ТНК «БП» заинтересованы в том, чтобы начать внешнюю экспансию. В то же время «БП», которая и так уже активно присутствует на внешних рынках, отнюдь не заинтересована в том, чтобы делиться вот этой вот прибылью на внешних рынках со своими российскими партнерами. Вот, собственно, в этом суть разногласий. Естественно, что как только проблемы возникли, начали появляться новые интересанты со стороны, которые пытались и пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах. Наиболее серьезным игроком в этом смысле, естественно, является «Газпром».
Пока, по экспертным оценкам, все идет к тому, что контрольный пакет акций самой ТНК «БП» в итоге получит одна из государственных нефтегазовых компаний России. Перспективы такой сделки, по словам Александра Кузнецова, являются еще одним поводом для конфликта между ее акционерами.
Вторая причина, почему, может быть, возникает конфликт между акционерами, это возможность продажи компании либо «Газпрома», либо «Роснефти». Если ТНК «БП» будет продан одной из этой компаний, да, то есть имеется в виду, что может быть продана доля 51% либо «Газпрома», либо «Роснефти». И вопрос в том, кто будет продавать эту долю. Российские акционеры или британские, да, либо British Petroleum. Естественно, и те, и другие хотят остаться в компании. То есть если вдруг кто-то из акционеров продает свою долю российской компании, государственная компания, она получает контроль. Соответственно, вопрос о противоречии внутри компании уйдут.
Кто в итоге уступит, консорциум из России или британская компания, эксперты пока прогнозировать не берутся. Однако аналитик инвестиционной компании «Проспект» Александр Кузнецов считает логичным, если в результате передела собственности нынешняя ТНК «БП» окажется под российским контролем.
Если вопрос действительно идет о том, что доля может быть продана российской госкомпании, будет предпочтительно то, что эта доля будет продана именно британскими акционерами, то есть British Petroleum. И связано это с тем, что British Petroleum и британские власти в последние годы, после того, как получили вот такой вот подарок, да, со стороны российских властей и получили возможность участвовать в российской нефтедобыче, так вот британская российская сторона оказалась несговорчивой и не дала встречного подарка «Газпрому» или другим российским компаниям в виде доступа на свои бытовые рынки, да, в Британии, или обычные какие-то активы в Европе или где-то за рубежом. Соответственно, повода для того, чтобы оставаться British Petroleum в России, в общем-то, его и нет. Пока в Британии или British Petroleum ничего не предложил взамен.
Иной точки зрения придерживается директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Более того, британские акционеры ТНК BP, по его данным, уже ведут переговоры о возможном альянсе с «Газпромом».
Я слышал, что акционеры ТНК BP с британской стороны сейчас ведут речь о продаже 1% акций. Но вообще, по всей логике вещей, «Газпрому», как потенциальные партнеры, конечно же, более интересны были бы британцы, поскольку это и возможность более активной игры на внешних рынках, в частности, на рынке сжиженного природного газа. Это выход на розницу Великобритании, куда сейчас «Газпром» не пускают и так далее. Поэтому я думаю, что, конечно же, «Газпром» был бы заинтересован выкупить долю российских акционеров и взять BP себе в партнер. Я думаю, что логично было бы действительно британцам обеспечить «Газпрому» 51% ТНК BP.
Аналитики пока не берутся предсказывать возможные сроки разрешения конфликта. Однако они уверены, что определенная ясность в этом деле может появиться уже до конца лета нынешнего года.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Никто не позаботится о судьях, кроме самих судей, решил член Верховного суда штата Нью-Йорк Эдвард Леннер и вынес решение, обязывающее губернатора штата и штатных законодателей в течение 90 дней повысить зарплату судей, заседающих в судах Нью-Йорка. Судья пришел к выводу, что действия законодателей, отказывающихся увеличить жалование судей на протяжении 10 лет, неконституционны. Законодатели незаконно увязывают повышение зарплат работникам судов с решением вопроса о повышении своих собственных заработков, которые затрудняются различными щекотливыми соображениями. Судья Леннер вынес этот вердикт по иску 4 судей к штатной легислатуре. Член Верховного суда штата зарабатывает 150 тысяч долларов в год. Это меньше, чем начальная зарплата выпускника юридического факультета, нанятого на работу в крупную адвокатскую фирму. Продолжительность жизни американцев увеличивается рекордными скачками. Родившийся в Америке в 2006 году ребенок в среднем проживет больше 78 лет, на 4 месяца больше, чем ребенок, родившийся годом раньше. Несмотря на то, что 30 стран опережают Соединенные Штаты по продолжительности жизни, эксперты выражают нескрываемый оптимизм относительно перспектив долгожительства, говоря, что смертность в стране опять снизилась по всем основным категориям, включая сердечные болезни, рак, несчастные случаи и диабет. Продолжительность жизни в США увеличивается в последние годы на 2-3 месяца в год, но разница между женщинами и мужчинами, белыми и афроамериканцами, остается значительной. Американское космическое агентство начало подготовку к первому в истории исследования космоса полету к звезде. Это звезда Солнце. Эксперимент, согласно плану, должен начаться в 2015 году. Полет продлится 5 лет. Космический аппарат Solar Pro Plus приблизится к Солнцу на 7 миллионов километров. Вращаясь на такой орбите, он должен, как надеются ученые, помочь разрешить несколько загадок. Одна из них – почему температура короны Солнца, верхнего слоя солнечной атмосферы, в сотни раз превышает температуру поверхности самой звезды? Вторая – что придает так называемому солнечному ветру гигантскую скорость? Заряженные частицы, выделяемые из поверхности Солнца, проносятся по Солнечной системе со скоростью более чем 1,5 миллиона километров в час. Их воздействие ощущают и планеты, и астероиды, все кроме Земли, в окрестностях которой солнечные ветры теряют силу. В университете Джонса Хопкинса началась работа над дизайном уникального космического аппарата. Тень небывалых подозрений нависла над одним из самых важных американских спортивных событий года. Миллионы болельщиков следят сейчас за финальной серией плей-офф, в которой встречаются легендарные соперники – Лос-Анджелес Лейкерс и Бостон Селтикс. Пока в баскетбольных матчах ведут Селтикс 2-1. На таком фоне особенно жестоко прозвучали обвинения бывшего арбитра Национальной баскетбольной лиги Тима Донахи. Он говорит о том, что многие из его коллег подсуживали определенным командам во время решающих матчей. Причем делали они это с ведома руководства лиги. Подробнее рассказать об этой истории я попросил моего вашингтонского коллегу Владимира Дубинского. Прежде всего, Владимир, в чем суть этих обвинений?
Донахи утверждают, что под давлением официальных представителей Национальной баскетбольной ассоциации арбитры не назначали штрафные броски и присуждали незаслуженные фолы некоторым суперзвездам во время серии плей-офф между Лос-Анджелес Лейкерс и Сакраменто Кингс в 2002 году. По его словам, делалось это ради того, чтобы растянуть серию плей-офф до 7 игр и таким образом повысить телевизионный рейтинг. В шестом матче серии арбитры, как заявляет Донахи, слишком щедро раздавали фолы ведущим игрокам Сакрамента, в результате чего те были вынуждены покинуть площадку, что в последнем периоде матча дало заметное преимущество Лос-Анджелес. При этом, утверждает Донахи, судьи позволяли звездам Лейкерс безнаказанно нарушать правила. Более того, он говорит, что арбитры дали Лейкерс возможность 40 раз бросать со штрафных, а Сакраменто только 25. Лейкерс победили в этом матче, сравняли счет серии, а затем выиграли и заключительный матч. При этом Донахи, а его обвинение, надо отметить, содержится в письме, направленном в суд его адвокатом, не называет никого по имени. Надо сказать, что судейство на матче, о котором он говорит, действительно было спорным, об этом много писали, оно вызвало массу протестов и критики, но до сих пор в этой связи в коррупции никто никого не обвинял. Донахи утверждает также, что аналогичное судейство наблюдалось и в одном из матчей серии между Далласом и Хьюстоном в 2005 году.
Есть какие-то объяснения, почему Донахи выступает с этими обвинениями именно сейчас? Есть ли у него какой-то свой, так сказать, личный интерес?
Да, похоже, что есть. Дело в том, что в будущем месяце суд должен решить, какую меру наказания вынести Донахи за его собственные преступления, а именно игру на тотализаторе, когда он ставил на победителя в матчах, которые он сам и обслуживал, получая при этом деньги от соучастников. Ему грозит тюремное заключение сроком почти 3 года, и предполагают, что Донахи выдвинул эти обвинения для того, чтобы добиться начала нового расследования, в ходе которого он выступал бы свидетелем и в обмен на свои показания потребовал бы более мягкого наказания. Национальная баскетбольная ассоциация категорически отвергает обвинения, указывая, что верить Донахи нельзя. То же самое говорит и профсоюз арбитров.
Действительно, Владимир, эти обвинения выглядят, в общем, надо сказать, сенсационными. А случалось ли нечто подобное в прошлом в Национальной баскетбольной лиге?
Как ни странно, таких случаев очень мало. Во всяком случае, вот в обозримой истории их невозможно даже вспомнить. В профессиональном спорте, несмотря на огромные деньги, крутящиеся вокруг спорта. Частично это, видимо, объясняется тем, что арбитры очень неплохо зарабатывают в США и не хотят рисковать своей работой. Донахи, арбитр с 30-летним стажем, например, получал до 260 тысяч долларов в год и был весьма обеспеченным человеком.
О сенсационных обвинениях в ангажированности судей Национальной баскетбольной ассоциации рассказывал Владимир Дубинский. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Джордж Буш продолжает визит в Европу. После Германии он едет в Рим и Ватикан. Как его там будут встречать? Мы, конечно, вернемся к уличной акции оппозиции в Петербурге в защиту политзаключенных. И вас ждут несколько неполитических репортажей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.